В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Правозащитных организаций Украины обратились к руководству государства с призывом учесть в проекте бюджета на 2021 год потребность в подготовительных курсах и информационной кампании в поддержку абитуриентов из временно оккупированных территорий, в частности, из аннексированного Крыма. Ранее в этом году президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упрощении процедуры поступления в вузы для абитуриентов из Крыма, отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Согласно этой процедуре, есть возможность поступать без прохождения внешнего независимого оценивания и обучаться бесплатно. Почему в проект бюджета на 2021 год не заложили деньги на вот эту самую поддержку абитуриентов из временно оккупированных территорий? Можно ли еще исправить ситуацию? И как поддержка образования может помочь в реинтеграции аннексированного Крыма? Об этом поговорим в эфире. Перед микрофоном Елена Римовская. Добрый вечер.
Тема дня.
8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма, а 044 490 2905 – номер телефона для звонков с материковой части Украины. Будем отталкиваться как раз от этого самого обращения правозащитных организаций Украины. Что стало причиной? Отмечу, обратились правозащитники украинские к президенту Украины, премьер-министру Украины и главе Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций. Осень – это период активной работы над бюджетом государственным на следующий год. И правозащитники обратили внимание на то, что Министерство образования и науки Украины не подало запрос на финансирование в следующем году подготовительных курсов для абитуриентов с временно оккупированных территорий, а также горячей линии по вопросам поступления в вузы на подконтрольной Украине территории и информационной кампании, которая бы популяризировала вот это самое обучение в украинских высших учебных заведениях для крымчан и жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. По крайней мере, такой вывод можно сделать, исходя из бюджетных запросов, которые в Министерстве образования и науки обнародовали на сайте. Бюджет Украины на 2021 год еще окончательно не утвержден. В нашем сегодняшнем эфире мы попытаемся разобраться, действительно ли в следующем году государство не будет выделять деньги на эти цели, как это может повлиять вообще на картину относительно того, много ли абитуриентов из Крыма захочет поступать на материковой части Украины, ну и насколько важна такая поддержка в целом для того, чтобы крымчан как-то привлечь для обучения на материковой части Украины. И тут я сразу озвучу вопрос к нашим слушателям. Я предполагаю, что среди наших слушателей могут быть те люди, абитуриенты бывшие, например, или их родственники, которые имели дело с поступлением на материковой части Украины после 2014 года. Интересно узнать ваше мнение по поводу того, какие главные проблемы есть в этом процессе. Помогли бы абитуриентам из Крыма вот такие подготовительные курсы, которые планировали создавать в следующем году? И как сделать опцию обучения на материковой части Украины более популярной среди крымчан? Напомню, что 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Кроме того, у нас есть прямые видеотрансляции на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». Вы можете там не только слушать, но и смотреть нас, и прямо под трансляциями оставлять свои комментарии, вопросы. Если они будут по теме, то обязательно будем их озвучивать. Напомню, что ранее в этом году Верховная Рада Украины приняла, а президент Украины подписал закон, который упростил процедуру поступления в украинские вузы для абитуриентов из Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. У таких выпускников теперь есть возможность поступать в вуз без прохождения внешнего независимого оценивания и получать высшее образование бесплатно. Что тогда сказал президент Украины Владимир Зеленский, когда летом подписывал этот самый закон? Далее будет цитата. «Мы боремся за молодежь на временно оккупированных территориях, за их умы, их талант. Поэтому необходимо по максимуму поощрять таких выпускников переезжать на подконтрольную Украине территорию, поступать в наше учебное заведение, учиться в украинской системе образования». Конец цитаты. Напомню, что будем отталкиваться в нашем эфире сегодня от обращения 18 украинских правозащитных организаций к руководству государства с просьбой повлиять на ситуацию, предусмотреть в бюджете на 2021 2021 год деньги на подготовительные курсы для абитуриентов с временно оккупированных территорий Крыма, отдельных районов Донецкой и Луганской областей. К нам присоединяется эксперт Центра прав человека ЗМИНа. Это организация, одна из организаций подписантов обращения, Алена Лунева. Алена, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я предлагаю начать с того, вот я так понимаю, что вот эти подготовительные курсы, это такое новшество, да, они должны были появиться со следующего года, но теперь у вас есть основания полагать, что не появятся.
Ну, тут я хочу немножко сделать такое отступление. Да, на самом деле с этого года, в этом году уже были обсуждения введения подготовительных курсов. Еще в начале 2020 года, собственно, в бюджетной декларации Министерства образования и науки эти курсы появлялись, их активно обсуждали Министерство образования при министре Анне Новосад, и команда ее готовила такой проект, документ об подготовительных курсах. Даже делали неопределенные расчеты, сколько это может стоить. Собственно, как раз уверенность была в том, что когда человек, ребенок с оккупированных территорий поступает в высшее учебное заведение, ему очень сложно адаптироваться сразу после жизни в оккупации, после там другая языковая среда, другая, в общем, довольно пропагандистская среда. Ну, в общем, должен быть какой-то период адаптации. И эти подготовительные курсы должны были стать таким периодом адаптации. В министерстве тогда шло обсуждение, сколько должны они длиться. В любом случае, после смены министра вопрос об этих курсах немножко ушел на задний план. И вот в законе, который был инициирован президентом Украины и парламентом поддержан, эти подготовительные курсы появились. Но, собственно говоря, ничего не появляется просто так, если этого нет в бюджете Украины. Потому что хорошо иметь подготовительные курсы, но если на это нет денег, значит их не будет де-факто. Как многих других хороших инициатив, которые есть на бумаге, но нет в наличии. Поэтому, собственно, мы так обратили внимание и написали такое обращение к президенту и к правительству о том, что все-таки бюджет, деньги должны быть заложены на подготовительные курсы. А вместе с тем из бюджетного запроса исчезли оплата информационной кампании и оплата горячей линии. Тут можно говорить, что информирование абитуриентов с оккупированной территории их родителей является очень важным, потому что если они не знают про нововведения, даже самые прекрасные на подконтрольной территории, они не смогут ими воспользоваться. Собственно говоря, частично результаты вступительной кампании этого года подтверждают этот тезис, потому что большинство абитуриентов поступило в вузы, которые и так были в образовательными центрами в прошлом, позапрошлом годах. То есть с этого года мы не просто получили упрощенную процедуру поступления без ЗНО, она и так была, но она была в определенный ограниченный перечень вузов. И было сначала 35 для Крыма, 35 для Донбасса, потом стало 70, потом стало 115, но в итоге после принятия изменений в закон нет больше ограниченного перечня. По сути дела, жители оккупированной территории могут поступать в любое высшее учебное заведение на подконтрольной территории. И это очень, очень важно. Но об этом новшестве многие не знали, и потому по старинке поступали в те учебные заведения, которые в прошлом году тоже открывали свои двери без ЗНО для студентов, абитуриентов с оккупированной территории. Поэтому и на информационную кампанию, и на горячую линию, и на подготовительные курсы должны быть заложены деньги в бюджет. К сожалению, пока этого нет, и шансы, что перед вторым чтением появится, тоже мало.
Алена, с момента, когда правозащитники опубликовали это заявление, прошла уже больше, чем неделя. Была ли какая-то реакция? Возможно, пытались с вами связаться депутаты или Министерство образования? Возможно, вам известно о том, что есть какие-то подвижки в этом процессе?
По правде говоря, да, представители Министерства образования связывались с нами и как раз и поясняли, что все будет как-то, что пока в бюджете нет, но часть будет перефинансироваться, что они подготовят какие-то там нормативные документы, которые позволят запустить процесс в следующем году. И на самом деле это возможно, конечно же, но тут у Министерства образования есть как бы большая проблема с коммуникацией вовне. То есть, конечно, эти вещи стоило бы публично объяснять. Почему из запроса бюджетного исчезает строчка, надо было бы публично объяснить, но они этого делать, в общем-то, не стали. Нам они пояснили, что подготовительные курсы пока нет у них нормативной базы, а у Ледова горячая линия будет так финансироваться средствами донорскими, поэтому они не просят на это деньги. Поэтому мы в результате получили заверение, что получится в следующем году сделать информационную кампанию, и горячей линии будет. Но как это будет сделано, собственно, никаких подробностей мы не знаем. Вот, и пока что это только то, что нам пообещали.
Мы, возможно, вам это будет интересно. Мы вот за день до нашего сегодняшнего эфира тоже обратились в Министерство образования и науки с этим вопросом. У нас в запросе было три вопроса. Первый вопрос касался того, могут ли в Министерстве подтвердить информацию, которую вы изложили в обращении относительно того, что нет запроса на деньги на эти программы в бюджете на 2021 год. Второй вопрос, если да, то почему? И третий вопрос о том, как в Министерстве видят мероприятия вот по поддержке абитуриентов из временно оккупированных территорий. И мы получили сегодня ответ Министерства образования и науки Украины. Вот он у меня в руках. В этом ответе нет конкретного ответа ни на один из этих трех вопросов. Тем не менее, сам ответ на запрос на двух страницах, большая часть посвящена тому, что в Министерстве образования и науки уже действует горячая линия для абитуриентов с временно оккупированных территорий. Эта линия работает при поддержке агентства США по международному развитию. Я даже озвучу номер телефона, потому что, возможно, кому-то из наших слушателей будет полезно. 0800-504-425. Кроме того, что касается подготовительных курсов, нам сказали о том, что согласно указу Министерства образования и науки Украины от 4 ноября этого года создана рабочая группа, которая занимается вопросом безоплатного обучения лиц неподконтрольных территорий на стипендиальном обучении на специальных подготовительных курсах на базе Украины учреждений высшего образования с последующим поступлением на обучение. И вот эта самая рабочая группа занимается также разработкой программы таких курсов. То есть из этого не совсем конкретного ответа на запрос Министерства образования можно сделать вывод, что вроде как какие-то действия в поддержку абитуриентов с временно оккупированной территории осуществляются. Но в то же время, я так понимаю, до сих пор неизвестно, будут ли эти подготовительные курсы, да, если они не будут заложены отдельной строкой в бюджет.
Да, если они не будут заложены Министерством образования и науки в своем бюджете. На самом деле, просто я хочу привести один пример. У нас есть норма, вообще уже два года или три года существует, а может даже больше, о том, что студенты с оккупированных территорий имеют право, не знаю, на кредит, беспроцентный кредит на обучение или на безоплатное проживание в общежитиях. То есть есть какие-то льготы, которые далеко не всегда исполняются, потому что под это не заложено бюджетное финансирование. Поэтому мы так внимательно следили за этой ситуацией, потому что если сейчас денег на это нет, а на это требуется определенные, ну, на это нужна сначала концепция, как это может быть, и финансирование соответствующее, есть риск, что они не появятся посреди следующего года, что откуда-то там возьмется там 20 или 30 миллионов гривен в следующем году, непонятно, насколько он будет для нас всех экономически простым. То есть сказать, что в следующем году 100% на это появятся деньги, например, я не могу. Собственно, поэтому этим и вызвана была наша обеспокоенность. Поэтому и важно, чтобы министерство сейчас проактивную позицию занимало. Тем более, что в общем бюджете министерства это меньше 1%, там что-то 0,15% из бюджета. То есть это совершенно не то, ну, из-за чего можно было бы, знаете, это не экономия расходов. Потому что также министерство будет делать запрос, то есть они между чтениями делают дополнительный запрос. Этот бюджетный запрос может быть на несколько миллиардов гривен. И хочется, чтобы в этом бюджетном дополнительном запросе были подготовительные курсы. Потому что на самом деле это в бюджете страны немного, но это означает точно, что эти курсы будут. Это гарантия. И мы хотели бы, чтобы такая гарантия была. На сегодняшний момент такой гарантии у нас, и особенно у абитуриентов с оккупированных территорий, нет, к сожалению.
Алена, еще один короткий вопрос касательно вот той части программы по поддержке абитуриентов с временно оккупированных территорий, которая касается информационной кампании. Мне просто, ну, я поделюсь своими личными впечатлениями, мне кажется, что это довольно-таки сложно, да, для жителей временно оккупированных территорий донести до них информацию, как они могут поступать в учебное заведение на подконтрольной Украине части территории. Возможно, вы как-то собирали отзывы, возможно, у вас есть какой-то уже опыт, как можно вот такую информационную кампанию сделать эффективной для того, чтобы люди там под контролем России или поддерживаемых Россией боевиками узнали о таких опциях?
Ну, я думаю, что залог успеха любой информационной кампании – это ее заблаговременность. Поскольку в этот раз, этим летом, вступительные правила вступительной кампании, по сути, поменялись посреди вступительной кампании, шансы, что она будет успешной и эффективной, было немного. Но даже в этом случае был специальный сайт «Вступ в просто», где были, где пытались министерство должно было бы публиковать образование и науки более оперативную информацию о порядке поступления, и этот сайт не очень обновлялся. То есть вопрос, что, конечно, люди, которые собираются поступать в оккупированные территории, ищут информацию. Эту информацию, если бы она была сосредоточена на одном понятном сайте, который удобен, user-friendly, который ты открываешь и можешь найти информацию, было бы неплохо. Тем более, что, еще раз скажу, что такой сайт уже есть. Просто Министерство образования должно обеспечить его оперативную наполняемость, чего летом, насколько мне известно, не было. Плюс обращение на горячие линии, то есть необходимо, чтобы горячие линии, к которым обращаются жители оккупированных территорий, а это не только та горячая линия, которая финансируется и поддерживает, которая финансируется донорами, а поддерживается Министерством образования и науки. На горячие линии партнерских организаций Крымсос, Донбассос, Востоксос обращались сотни абитуриентов и их родителей этим летом, потому что им нужна была информация не только о том, где образовательные учреждения, а об очень специфических вопросах, на которых, к сожалению, та горячая линия, о которой вы говорили, я сама туда звонила, она не отвечала. Например, про поступление без паспорта гражданина Украины. Или, например, поступление, если в паспорте гражданина Украины нет отметки о регистрации места проживания на оккупированной территории. С этим возникали у абитуриентов вопросы, но на этой горячей линии, которая специализируется на образовании, которая специализируется на ответе, где находится тот или иной образовательный центр, ответов на этой горячей линии не было. Поэтому тут важно, еще раз повторю, что очень важно, чтобы Министерство образования и науки обеспечило наполняемость сайта, который с помощью доноров был разработан, очень, очень классный, он очень user-friendly, который только для абитуриентов с оккупированных территорий, чтобы он наполнялся своевременной информацией. Если сейчас изменится, какая-то нормативная база изменится, появятся подготовительные курсы. Об этом стоит широко информировать и через сайты, и через партнерские общественные организации, которые работают с жителями оккупированных территорий. Потому что наилучшим способом распространения информации сейчас является как раз, ну это не сарафанное радио, но через организации, которым доверяют. И люди, еще раз говорю, что люди ищут информацию, они не пассивные получатели информации, они активно ищут родители и дети, как куда поступать. Поэтому я надеюсь, что все-таки вот информационная кампания, даже если на это не будет отдельного финансирования, что она будет более успешной, чем этим летом, и будет, на нее будет сделана ставка. Потому что очень важно, чтобы люди в оккупации знали, что о них здесь думают, что упрощенные процедуры, которые действуют, что они должны быть хорошо известны и заранее.
Поняла. Спасибо вам большое. Это была Алена Лунева, эксперт Центра прав человека ЗМИНа. ЗМИНа – один из центров правозащитных организаций, которые подписали обращение к руководству Украины, президенту, премьер-министру и главе Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций относительно того, чтобы в бюджете на следующий год, вот, который сейчас согласовывается, как раз предусмотрели расходы на подготовительные курсы для абитуриентов с временно оккупированных территорий, на информационную кампанию, с помощью которой можно было бы популяризировать возможности для таких детей обучаться на подконтрольной Украине территории, а также для горячей линии, где можно было бы всю необходимую информацию предоставить о том, как это сделать. И еще одним подписантом этого обращения был Центр гражданского просвещения Альменда, глава этого центра Валентина Потапова. На прошлой неделе, 9 ноября, была в эфире радио «Крым Реалии», и она тогда нам рассказала о том, с какими трудностями сталкиваются на полуострове дети, которые планируют продолжить обучение на материковой части Украины. Они постоянно мониторят ситуацию, общаются с такими абитуриентами. Давайте послушаем, что она рассказала.
Нещодавно ми зустрічалися зі студентами, які вступили в 21-му році, задали їм питання, чи важко їм навчатися зараз у вищих навчальних закладах, чи достатньо їм української мови, щоб навчання у них відбувалося українською мовою. І ми отримали дуже цікаві відповіді. Ну, наприклад, діти сказали, що в Криму майже неможливо знайти репетиторів, які можуть надати таку послугу, як українська мова. Тому що вчителі бояться таку послугу надавати дітям. Далі вони сказали, що ця послуга коштує дуже дорого, і не всі родини можуть дозволити собі наняти репетитора з української мови. Також вони сказали, що вони були б дуже вдячні Україні, якщо б Україна організувала таке онлайн-репетиторство, коли б держава платила кращим вчителям української мови такі уроки, і вони б могли записатися до таких вчителів і отримати таке індивідуальне навчання. Це теж був запит від дітей, які вступили до вищих навчальних закладів зараз. Також вони дуже просили, щоб були якісь факультативні заняття, коли вони вже навчаються.
Это была Валентина Потапова, глава Украинского центра гражданского просвещения «Альменда». На прошлой неделе она рассказала «Крым Реалии» о том, что встречалась с теми абитуриентами, которые поступили из Крыма на материковую часть Украины. Они поделились проблемами. Эти проблемы касались, в частности, и возможности подготовиться к поступлению на материковой части Украины на украинском языке. Уверяют, что с этим есть проблемы на территории Крыма, который сейчас аннексирован Россией. К нам присоединяется в эфир Юлия Гришина, депутат Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа», член комитета по вопросам образования, науки и инноваций. Юлия Николаевна, добрый вечер. Мы сегодня в нашем эфире отталкиваемся от обращения украинских правозащитных организаций. 9 ноября его обнародовали. 18 украинских правозащитных организаций обратились, в частности, и к главе комитета по вопросам образования и науки с призывом предусмотреть в бюджете на следующий год деньги на подготовительные курсы для крымчан и абитуриентов с отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Потому что говорят, что в бюджетных запросах Министерства образования нет такого предложения. Получали ли вы в комитете это обращение? Возможно, есть уже какая-то реакция вас и ваших коллег.
Добрый вечер, друзья, еще раз. На самом деле вы обсуждаете очень важную тему, которая для нас в комитете тоже является одной из приоритетных. Вы знаете, что по инициативе Владимира Зеленского был внесен законопроект про особенности поступления детей из временно оккупированных территорий. И мы очень так внимательно отнеслись к разработке этого законопроекта. И, конечно, мы понимали, что этим законом предусмотрено в том числе и в следующем году организация продолжения развития организации поступления детей не только из Крыма, из города Севастополь, но и из временно оккупированных территорий. И продолжали как бы работать в этом направлении. Сейчас дорабатываем, может быть, будут на подзаконном уровне доработаны все то, что было, анализируем проблемы вступительной кампании, которая была, и будем дорабатывать на будущее. Что касается подготовительных курсов, я, если там кто-то не знает, хочу напомнить, что 3 июля был принят этот законопроект, то есть фактически уже, когда началась вступительная кампания, был принят этот законопроект, и была дана возможность детям, в том числе из временно оккупированных территорий, поступать в учебное заведение Украины. И мы тогда предусмотрели в этом законе, что в следующем году будет предусмотрена возможность для этих детей, кроме поступления, еще и возможность номер 2 – обучаться на подготовительных курсах для того, чтобы, ну, мы осознаем, что эти дети не имеют возможности обучаться по украинским программам, и, конечно, им было бы значительным усилением, обеспечением этого права детей на образование в Украине, в том числе подготовить их для обучения в заведениях Украины, в том числе по украинскому языку. И поэтому комитет наш внес правки в государственный бюджет. Мы просили 100 миллионов гривен, нам предусмотрели отдельную бюджетную программу для того, чтобы профинансировать эти подготовительные курсы. Это что касается того, что сделал комитет. Теперь, что касается письма, вашего вопроса про письмо, я вот слышала о том, что есть это письмо, но сегодня, к сожалению, не нашла его в комитете, потому что, насколько я поняла, оно было послано лично главе комитета, и в связи с этим я это письмо сегодня не увидела. Но знаю о том, в принципе, из особенно массовой информации, что это письмо есть.
Если позволите, я просто уточню для лучшего понимания наших слушателей. То, о чем говорят правозащитники, они говорят, вот Министерство образования и науки не подало соответствующий запрос на то, чтобы в бюджете предусмотрели деньги на эти подготовительные курсы, поэтому велика вероятность, что этих курсов в следующем году вообще не будет, да? То есть вряд ли кто-то, кроме Министерства образования и науки, озаботится этим самым вопросом. Можете ли вы нам объяснить, вот действительно ли это так, есть ли такой риск, и действительно ли тут все зависит только от Министерства образования и науки? Вот пока сейчас проект бюджета дорабатывается, от кого зависит окончательное решение по этому вопросу?
Да, на самом деле ситуация немного не такая. На самом деле законодательную инициативу имеют, то есть подавать правки в бюджет имеет право и министерство, и, конечно же, комитет, и отдельно взятые народные депутаты лично от себя. Поэтому министерство не предусмотрело отдельную бюджетную программу, не запрашивало отдельную бюджетную программу по подготовительным курсам. Возможно, эти деньги они заложили, у нас же там есть разная бюджетная программа, возможно, они заложили ее в какую-то другую программу. Но что касается комитета, то комитет, конечно же, в принципе, является основным субъектом законодательной деятельности, и комитет подал это предложение, и отдельно народные депутаты из комитета тоже подавали эти предложения, поэтому сейчас все зависит от решения бюджетного комитета. Пока бюджетный комитет, у нас вот сейчас первое чтение, бюджет в первом чтении, пока бюджетный комитет, у нас есть вопросы с утверждением этой программы бюджетной, вот мы пока работаем в бюджетном комитете, отстаиваем эту правку.
То есть есть вероятность, что все-таки усилиями, в частности, и вашего комитета будут эти подготовительные курсы в следующем году?
Да, да, конечно, мы работаем, мы подали эту правку на 100 миллионов, выделение 100 миллионов на организацию этих подготовительных курсов, вот сейчас эту правку отстаиваем. Это такая бюджетная процедура, то есть все сначала подают комитеты, подают правки, народные депутаты подают правки, и потом на заседаниях бюджетного комитета мы эти правки обсуждаем, отстаиваем эти правки, и бюджетный комитет уже принимает решение враховувати чи не враховувати правку.
А когда может быть результат по этим вашим предложениям?
Результат будет уже, я думаю, к концу этой недели, потому что мы и так немного задержались бюджета. В принципе, в прошлом году, в это время, несколько дней назад, мы уже приняли бюджет. Поэтому в этом году мы немного притормаживаем этот процесс, потому что у нас сложная ситуация с заболеваемостью на COVID. У нас бюджетный комитет не всегда может собираться. И поэтому сейчас мы немного притормаживаем, но я думаю, что в конце этой недели уже будет максимум, на следующей уже будет окончательная информация.
Юлия Николаевна, буквально один еще вопрос. Вот реинтеграция временно оккупированных территорий – это тот момент, на который президент Украины Владимир Зеленский не один раз уже обращал внимание в своих выступлениях. И, вероятно, частью, да, гуманитарной реинтеграции является и возможность обучаться на подконтрольной Украине территории. Возможно, вы уже из опыта работы в комитете, возможно, еще какие-то обращения к вам поступают. Возможно, над чем-то работает комитет еще для того, чтобы упростить как-то возможность доступа тех украинцев, которые находятся в Крыму или в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, поступить, обучаться на подконтрольной Украине территории. Возможно, есть еще какие-то инициативы или же ваше видение того, как можно сделать этот процесс эффективным и действительно привлечь больше абитуриентов.
Очень хороший вопрос. Смотрите, ну, прежде всего скажу то, что для нас это является тем направлением реинтеграции, которое мы считаем очень важным, потому что мы прекрасно понимаем, что вот сегодня, кстати, День студента, я хочу всех студентов поздравить с этим праздником, и мы все с вами помним, что когда мы были студентами, это те лучшие годы жизни, когда ты, можно сказать, пускаешь корни в определенную какую-то, в какой-то ритм жизни, да, и если мы понимаем, что дети, которые находятся на оккупированных территориях, когда мы им даем определенные пильги, извините, у меня украинские слова, когда мы даем определенные пильги для поступления, конечно же, этим таким образом мы способствуем залучению этих детей на территории Украины, возможностью их все-таки увидеть, что такое Украина, как Украина относится к людям, которые на временно оккупированных территориях, насколько мы заинтересованы в том, чтобы эти люди помнили, что они украинцы, и что на Украине их очень ждут, и мы делаем все для реинтеграции этих территорий. Поэтому, конечно же, для нас это является очень таким важным направлением. И уже сам факт того, что мы этим летом доработали с офисом президента, у нас поступила как бы от президента такая вот установка о том, чтобы нам нужно развить максимально это направление, и поэтому на законодательном уровне мы развили его максимально. То есть, если раньше была возможность поступать без ЗНО только детям с Крыма, из города Севастополя, то сейчас имеют право и дети с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской области, с Лины и Зиткнення, там, где, то есть это серая зона у нас называется. То есть мы значительно расширили круг детей, которые получили возможность поступать без ЗНО. Теперь мы значительно расширили мережу, то есть количество закладе высшей освіти, куда могут поступать эти дети, потому что раньше это могли быть только перемещенные заклады высшей освіти. И, конечно, сейчас наша задача состоит в том, чтобы дорабатывать эту процедуру. То есть это уже больше работа министерства, и мы работаем с министерством в том направлении, чтобы они дорабатывали тему с сайтами, чтобы сайты, которые уже сделаны для этих детей, для их информирования, своевременного, полноценного, развивались эти сайты, развивалась, работала горячая линия, которая бы постоянно была доступна и давала детям информацию. То есть нам, ну и, конечно же, нужно сейчас предусмотреть деньги для того, чтобы были подготовительные курсы. То есть это уже доработка той возможности, которая предусмотрена на уровне закона для того, чтобы дети фактически... Любой ребенок с временно оккупированных территорий и из Крыма имел возможность поступить без ЗНО в границах выделенной для этого квоты. Поэтому сейчас стоит задача развивать дальше и удосконаливать реализацию вот этой вот нормы.
Большое вам спасибо. Это была Юлия Гришина, депутат Верховной Рады Украины из фракции «Слуга народа» и член Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций. И напомню, что мы в эфире отталкиваемся от заявления правозащитников украинских, которые обратились к руководству Украины с призывом предусмотреть в бюджете на следующий год деньги на подготовительные курсы для абитуриентов из территорий, которые Украина считает временно оккупированными, то есть из Крыма, отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и обратили внимание правозащитники на то, что в бюджетных запросах Министерства образования и науки не было этого самого пункта, но вот как нам объяснила Юлия Гришина, депутат Верховной Рады Украины, что такие расходы предусмотрели депутаты от профильного комитета, и если бюджетный комитет согласует сейчас вот эти предложения в проекте бюджета на 2021 год, то вполне вероятно, что эти курсы в следующем году все-таки будут. У вас была возможность услышать, сориентироваться по срокам. Наверное, нужно сделать небольшое такое отступление, примечание на тему того, как выглядит сейчас поступление для абитуриентов из, в частности, из аннексированного Крыма. Действительно, есть определенные отличия, как это было до лета 2020 года и как это будет происходить и происходило уже со второй половины этого лета. Дело в том, что если раньше можно было поступать по двум, было два варианта, упрощенная схема и традиционная схема. Упрощенная схема – это возможность поступить через образовательный центр Крыма, это Украина. Нужно было выбрать из списка, там был перечень несколько высших образовательных учреждений Украины, выбрать университет, институт, и только там можно было поступать по упрощенной схеме без внешнего независимого оценивания. В этом году президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой, что все дети с временно оккупированных территорий могут поступать без внешнего независимого оценивания и обучаться бесплатно. Соответственно, после того, как был подписан этот самый закон, который мы обсуждали уже в нашем эфире, он был подписан в июле этого года. Все абитуриенты, например, из Крыма могут выбрать вуз и поступить в него без внешнего независимого оценивания, сдавая только минимальный перечень экзаменов и обучаться на бесплатной основе. Вот такие вот новации. Мы сделаем небольшую паузу, продолжим.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
А сегодня, к слову, День студента. Вот поздравляем мы всех студентов, которые слушают сегодня нашу программу, и также потенциальных студентов, которые, возможно, заинтересуются возможностью обучаться на материковой части Украины. Есть уже данные, которые приводили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Сколько в этом году поступило в украинские вузы абитуриентов из Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей? По данным ведомства, это почти 1500 абитуриентов. Речь идет о тех выпускниках, которые воспользовались вот этой самой опцией поступать по упрощенной схеме через образовательные центры Крым-Украина и Донбасс-Украина. Это то, на что обратила внимание наша первая гостья эфира Алена Лунева. Она сказала, что очень многие крымчане, например, даже не знали о том, что есть такая опция поступать в любой вуз без внешнего независимого оценивания. Так вот, через образовательные центры Крым-Украина, Донбасс-Украина поступило 1500 человек. В этом году 321 человек поступил из Крыма. По данным Министерства временно оккупированных территорий Украины, в этом году количество таких абитуриентов снизилось на треть. Как считают ведомстве, в связи с пандемией коронавируса и с тем, что как раз из-за этой самой пандемии на административной границе между Крымом, Херсонской областью, а также на линии разграничения были введены определенные ограничения на пересечение этого самого такого условно этой границы. Самым популярным среди абитуриентов из Крыма был Таврический национальный университет. Сюда поступило 30 крымчан. Ректор Таврического национального университета имени Вернадского Владимир Казарин с нами на прямой телефонной связи. Владимир Павлович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я уверена, что вы на протяжении вот этих последних нескольких лет общаетесь с теми студентами, которые поступают из Крыма в ваш университет в Киеве, да, где он находится вынужденно. О каких проблемах вам рассказывают эти студенты? Возможно, у вас есть уже, да, какой-то рецепт, как можно этим детям помочь в условиях, если они хотят переехать из Крыма на материковую часть Украины?
Ну, во-первых, вы, кажется, оговорились, вы сказали 30 человек. Вы, наверное, хотели сказать 300.
Это данные, которые озвучили в Министерстве временно оккупированных территорий, что в этом году абитуриентов из Крыма поступило в Таврический национальный университет 30.
Вот теперь я хочу сказать, насколько эта статистика не соответствует действительности, насколько она является результатом принципиальных, чудовищных ошибок, совершенных в этом году Министерством образования и науки. Дело в том, что единственный Крымский университет, Таврический национальный, был исключен из фиксированного набора. И мы никак не могли понять, почему наши дети из Крыма сдают экзамены, поступают, а потом нам спускают показания из министерства и говорят, вам даем бюджетных мест, вот, допустим, там где-то 25-30 и не более того. У нас более 300 человек поступили к нам из Крыма. Чем это все закончилось? Это доказывает мою правоту. Потом, когда мы подняли большой скандал в этой связи, нам сказали, ну давайте, пишите нам письма и доказывайте, что если это крымские студенты, мы дадим дополнительные места. И нам стали давать 70 дополнительных мест, потом еще 80 дополнительных мест, потом еще 35 дополнительных мест. То есть в этом году они вот этими своими новаторствами, помимо того, что на границе детей останавливала российская погранслужба, помимо того, что пандемия мешала детям ехать, они своими новаторствами в этом году фактически угробили вступительную кампанию для Крыма. Нам звонили родители и дети и говорят, послушайте, мы ведь приехали к вам, все сдали, поступили, а теперь вы нам говорите, что нет бюджетных мест. Мы им говорим, идите, пожалуйста, на контракт. Пока первое время вы будете числиться на контракте, мы добьемся вот этими переговорами, чтобы вам отдали ваши бюджеты. Бюджетное место. В результате мы, как только получали новые бюджетные места, мы сразу писали и звонили в Крым и говорили, выезжайте, ваше место нам пришло, выезжайте, ваше место нам пришло. А они вам, видите, до сих пор сообщают 30 человек. Я не могу понять министерство, которое с гордостью сказало, что оно в этом году на детей с оккупированных территорий выделило 12 тысяч мест. Если 12 тысяч мест, почему вы сразу нам по 1500 мест этих детей не отдали в наши вузы? Я оставлю в стороне донбасские, им там что-то дают, но нам, Таврическому университету, дайте 2500 мест. Мы скажем крымским, есть 2500 бюджетных мест. 3000 дадите, мы 3000 заполним. Они странным образом сначала во время приема все режут и ограничивают, а потом говорят, ну давайте индивидуальные делайте запросы, и индивидуально будем вам отдавать. За это время, кстати, довольно большая часть детей передумала ехать в Украину учиться. Потому что, ну, сколько же можно ждать? Полмесяца, месяц, полтора месяца, два месяца. За это время они искали, куда устроиться, и устроились в другое место. Чтобы не мешать детям поступать, и чтобы их поступало к нам не 1500, как они говорят, и не 2000, а 3, 4, 5 тысяч, нужно решить несколько проблем. Первое. Перестать экспериментировать с системой освятных центров Крым-Украина, Донбасс-Украина. Оставьте их в покое. Это за 6 лет отработанная система. Не экспериментируйте с ней. Второе. Они нам предлагают подготовительные курсы со следующего года для детей. Как вы себе это представляете? Дистанционно они будут учиться из Крыма? Первое. Там так называемый суверенный российский интернет, который отключается каждые 40-50 минут. Раз. Во-вторых, он суверенный, и значит ФСБ отслеживает все вот эти контакты интернетовские. И у них через 2-3 месяца уже будет полный список тех детей, которые решили поступать в Украину и занимаются дистанционно по предметам школьной программы. И третье, по этой системе дети говорят, а что, почему для нас должно быть подготовительное отделение? Мы что, студенты из Китая? Мы студенты из Индии, мы что, иностранные студенты, которых надо переподготавливать по отечественной системе. Мы знаем, что такое отечественная система, и этим подготовительным, или скорее, так скажем, уравнивающим элементом было то, что они поступали к нам на первый курс, и в течение первого года они дополнительно изучали украинский язык, украинскую историю, украинскую литературу и культурологию, и к концу первого курса становились такими же студентами, как студенты из Львова, из Чернигова или, например, там из СУМ, которые у нас учатся.
То есть у них не возникало проблем при поступлении с украинским языком или с историей Украины?
Да. Они в школе, в которой к нам прикреплена, в рамках школьной программы сдавали вот этот предмет. Но ясно, что в ВУЗе должно быть получше. За 2-3 месяца в общем числе студентов у нас из всех 100% студентов 25-27 крымские, 28-29 донбасские, остальные 48-47% вся Украина от Львова до Днепра. Они варятся в этом котле первый учебный год, и они становятся такими же, как и все студенты всей Украины.
Поняла. Спасибо вам большое. Действительно, очень интересная информация. Это Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета имени Вернадского. Напомню, что в эфире «Радио Крым Реалии» мы сегодня отталкиваемся от обращения украинских правозащитников, которые призвали руководство государства обратить внимание на то, что Министерство образования и науки не запросило от бюджета на 2021 год деньги на подготовительные курсы, информационную кампанию относительно того, как поступать на материковую часть Украины и горячую линию. И Владимир Казарин рассказал нам о том, какие проблемы возникли у Национального Таврического университета имени Вернадского в связи с как раз вот этими новациями, которые были в этом году, да, что посредине вступительной кампании в этом году стало известно о том, что отменяют внешнее независимое оценивание, о том, что есть возможность обучаться бесплатно, но на практике оказалось, что абитуриенты столкнулись с трудностями, когда решили вот такой самой возможностью воспользоваться. Вы слушаете радио «Крым Реалии» 8 800 10 06 926. К нам присоединяется в эфир Юлия Тищенко, руководитель Украинского независимого центра политических исследований. Юлия, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Президент Украины Владимир Зеленский очень много говорит о необходимости реинтегрировать временно оккупированные территории Украины. Как может выглядеть успешная гуманитарная реинтеграция? Какое место в этом занимает образование?
Ну, образование, как бы начнем с последней фразы, да, вашего вопроса. Образование, безусловно, занимает там одно из ключевых мест. Если мы говорим про временно оккупированные территории, то, безусловно, там решение каких-то проблем, связанных там с экономической интеграцией, там разными социальными аспектами реинтеграции, оно, ну, возможно, после деоккупации, но, тем не менее, уже сегодня можно говорить про определенные шаги государства, да, которые можно было бы и необходимо даже предпринимать там и в социальной сфере, и в образовательной сфере, то есть и в решении там разных гуманитарных, в том числе медицинских проблем, да, то есть это должна быть действительно как бы целостный взгляд, целостная политика, те меры доверия, которые можно реализовать уже, ну, сегодня по отношению к тем гражданам, которые сегодня живут на временно оккупированных территориях. Если говорить про образование, то, ну, как бы, безусловно, это очень существенная сфера. сфера, очень важная сфера, и она помогает и, ну, собственно, нашим молодым людям, да, которые, ну, посредством обучения в том числе, да, они, ну, уже интегрируются здесь и сейчас. Ну, конечно, тут есть огромное количество вопросов. Вот вы тут поднимали, ну, как бы проблемы, связанные с финансированием, там, горячих линий и какой-то рекламной кампании, но они же и в предыдущие годы, то есть в значительной степени они поддерживались за счет разных донорских проектов и усилий инициатив самих общественных организаций. То есть здесь есть у государства карт-бланш, ну, изменить эту ситуацию. Но тут действительно нужны какие-то ресурсы и информирование. Для чего? Ну, почему? Потому что очень скудная информация на временно, ну, и в Крыму, и в отдельных районах Донецкой и Луганской области о тех возможностях, которые могут быть связаны с поступлением в украинские вузы.
Юлия, ну, вы верите в возможность информировать о таких опциях в условиях, когда, например, Крым находится под контролем России, а Донецк и Луганск под контролем боевиков? Как это можно сделать? Вот мне просто не до конца понятно, есть ли инструменты для того, чтобы такую работу проводить.
Ну, я не могу сказать, что инструментов достаточно, но тем не менее, вот возьмите ваше радио, вы же сейчас как бы вещаете на Крым, вас можно там время от времени в том же Крыму смотреть, слушать в интернете, да, открывать сайт там через VPN и так далее. Вот если бы, например, была какая-то все время постоянная социальная реклама на вот таких ресурсах, мне кажется, что это бы, ну, хотя бы в какой-то степени решило проблему, да, там есть социальные сети, есть там, не знаю, ролики в Ютубе, ну и так далее, и так далее. Да? То есть, конечно, тут возможности ограничены, но тем не менее они есть, и уже упускать даже существующие возможности, да, было бы нецелесообразно. Понятно, что вузы не смогут поехать, значит, в Симферополь, там, например, или в Донецк, и провести там свою выставку, да, рассказывая там про все, как бы, возможности обучения в Украине и про все тонкости. Вот, но тем не менее, системные какие-то горячие линии, там чат-каналы, информатизация вот этих возможностей. Это, ну, совершенно реальный сценарий. Они, в принципе, я не могу сказать, что все 100% эффективно работало, но тем не менее, если мы там как бы 16-15 года возьмем статистику поступлений без ЗНО, да, по упрощенной процедуре из этих обучающих центров Крым-Донбасс, то, ну, она в 2-3 раза выросла, да, то есть количество тех абитуриентов, которые, там, например, в 2015-2016 году воспользовались этой услугой, и те, которые в 2020 году, например, понимаете?
Поняла. Спасибо вам большое. Это была Юлия Тищенко, руководитель Украинского независимого центра политических исследований. В этой части нашей программы мы говорили о том, есть ли угроза какая-либо вступительной кампании для крымчан, в том числе в 2021 году. Отталкивались мы от того, что 18 украинских правозащитных организаций обратились к руководству Украины с призывом предусмотреть в бюджете на 2021 год деньги на подготовительные курсы для абитуриентов из Крыма, на информационную кампанию, которая бы рассказывала крымчанам, жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, как можно поступить на подконтрольную Украине территорию и на горячую линию. При этом в Министерстве образования и науки Украины нам рассказали о том, что такая горячая линия уже существует, есть возможность позвонить, узнать подробности, как поступать. 0800 504 425, номер телефона этой горячей линии для абитуриентов с временно оккупированных территорий. Мы же сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим уже с новой темой.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. И в этой части нашей программы мы поговорим о таком понятии, как карантин выходного дня. Он действует сейчас на материковой части Украины с недавних пор. И сегодня Верховная Рада Украины попыталась отменить этот самый карантин выходного дня. Был зарегистрирован проект постановления, которым парламент был намерен рекомендовать правительству Украины отменить вот эти самые мероприятия. Но документ этот поддержали всего лишь 149 народных депутатов при необходимых минимум 226. В пояснительной записке к проекту постановления было сказано, что такая инициатива была предложена с целью преодоления негативных тенденций в экономической сфере. Решение о самом введении карантина выходного дня было принято на прошлой неделе, 11 ноября. Тогда же правительство Украины отказалось от адаптивного карантина, который действовал ранее, до этого момента, когда приняли решение о карантине выходного дня. И на всю территорию Украины, ну, за исключением разве что Крыма, отдельных районов Донецкой и Луганской областей, распространили действия оранжевой зоны. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов тогда заявил, что считает такое решение оптимальным вариантом для того, чтобы избежать полный локдаун, то есть, скажем так, те мероприятия, которые были на материковой части Украины в начале этого года, весной. Карантин выходного дня предполагает закрытие в субботу, в воскресенье торговых центров, развлекательных учреждений, ресторанов, кафе, театров, кинотеатров, фитнес-залов, все, ну, то есть все места, где потенциально может быть скопление людей. В то же время продолжают работу продуктовые магазины, например, автозаправочные комплексы, медицинские учреждения. Решение Кабмина о введении карантина выходного дня спровоцировало протесты в разных городах Украины, не только в Киеве. Предприниматели возмущались, много об этом написано в социальных сетях. Перед сегодняшним голосованием за проект постановления некоторые народные депутаты прокомментировали, как они относятся к карантину выходного дня. Вот, в частности, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахами объяснил, почему стоит поддержать такое решение правительства.
Треба переходити від політичної дискусії до суто фахової медичної дискусії. Ми з вами зараз не медики, ми не можемо бути інфекціоністами, не можемо просто заради того, щоб подобатись людям, да, робити зараз передвиборчі. В деяких містах йдуть вибори, ми розуміємо, чому мери саме так себе поводять. Але ми повинні розуміти, що частковий карантин все ж таки краще, ніж повний локдаун. Можливо, він не врятує ситуацію, але є вірогідність, що врятує. Давайте надамо уряду 14 днів чи 20 днів для того, щоб побачити, чи дає це результати, чи ні. І після того будемо приймати остаточне рішення.
Против карантина выходного дня высказался Ярослав Железняк, заместитель главы фракции «Голос».
Я впевнений, що в цій залі ви не знайдете жодної людини, яка не розуміє, що ситуація погана, яка розуміє, що наші громадяни хворіють. Але, шановні колеги, ви всі бачили, як прийшли ці вихідні. Ви бачили, що деякі ресторани далі працювали. Деякі міста відмовились виконувати цей карантин. Проваджувати карантин вихідного дня – це те ж саме, що лікувати перелом кісток папоротником або подорожником. Можливо, допоможе, але це буде лише випадково. Нехай вони подивляться, що спрацювало, що ні. Нехай вони зрозуміють підприємців, які покидали продукти, тому що вони їх закупили, і ми їх не попередили про те, що буде локдаун. Якщо ми промовчимо, це буде в першу чергу злочин проти наших підприємців.
Вот такие дискуссии, но все равно не поддержала Верховная Рада Украины в своем большинстве сегодня решение об отмене карантина выходного дня. К нам присоединяется в эфир директор Украинского института социально-экономической трансформации Илья Нисходовский. Илья, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот что, по вашему мнению, менее болезненно для тех предпринимателей, о которых мы упоминали, карантин выходного дня или полный локдаун?
Ну, первое, что было сделано ошибочно, что такое адаптивный карантин, перед этим он действовал. Украина разделялась на зоны, города определялись уровень заболевания в этих городах, и, соответственно, выходя из определенных критериев, темпов распространения, количества свободных мест в больницах, принималось решение о введении того или иного уровня ограничений, которые должны действовать в этом регионе. Правительство это не обеспечило. И вот не обеспечив это, оно, соответственно, не дало необходимого результата. И сейчас предлагается не наоборот усиление определенного контроля и ограничения, я имею в виду по отношению к карантину выходного дня, а наоборот, в тех регионах, где у нас была очень сложная ситуация, фактически произошло послабление, то есть у нас теперь люди могут меньше, соответственно, ограничений, потому что там как раз и был предусмотрен такой полный локдаун для того, чтобы сбить это распространение. С другой стороны, те регионы, где ситуация более-менее нормальная, то есть, конечно, сейчас большинство регионов Украины попало под оранжевую зону, то есть такие более серьезные ограничения, чем желтая, например, зона перед этим. Но все равно у них было меньше ограничений. И вот вводится это ограничение. Даст ли оно соответствующий результат? То есть мы будем говорить, нет, не даст. Почему? Потому что есть множество других контактов. При этом для того, чтобы быть уверенным, необходимо было отслеживать, как распространяется болезнь. А болезнь распространяется, если мы посмотрим, почему это произошло. Мы помним, что, например, то же самое летом было очень много скоплений людей и в Одессе, и в других городах, и не было такого распространения. Все-таки, то есть не было такого всплеска. А что произошло в сентябре? Открытие школ. И произошло следующее. То есть идет заболевание через детей, дети приносят дома, идет бессимптомная болезнь, родители идут на работу, распространяются и так далее. То есть решение, которое сейчас принято, при том, что эти предприниматели соблюдают все меры, соответственно, они дезинфицируют помещение, одевают маски, соблюдают социальную дистанцию, не допускают, чтобы было большое скопление людей в их точках, и им запрещают работать. И это удар по их бизнесу, и это очень экономически для них невыгодно. И при этом государство только говорит относительно того, что оно думает провести переговоры о какой-то поддержке.
Илья, вот, кстати, вопрос к вам. У нас просто всего 3 минуты, я хотела спросить. Смотрите, вот эти такие так называемые локдауны, там выходного дня или не выходного дня, они ведь вводятся во многих странах, сейчас уже по второму кругу, во многих странах, которые принято считать развитыми. Почему в Украине эти меры не воспринимаются? Как-то отличаются подходы к этим ограничительным мероприятиям?
Конечно. Другие страны имеют финансовый ресурс, и они компенсируют предпринимателям, людям то, что они не работают. Они получают деньги. Например, в Германии выплачивается 75% дохода для того, чтобы предпринимателям, у которого до 50 человек, для того, чтобы он имел возможность покрыть свои расходы. При этом отсутствуют бюрократические какие-то ограничения. То же самое касается и других развитых стран, и США в том числе, и так далее. У нас фактически поддержки нет. И человек стоит перед выбором работать, но рисковать, или остаться вообще без денег, и, соответственно, его семья не будет иметь что кушать. И вот этим отличается наша ситуация.
Буквально один короткий вопрос. Как вы считаете, пойдет ли правительство Украины на полный локдаун? Потому что было заявление уже премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что если вот этот карантин выходного дня будет неэффективен, то, возможно, вернуться к ограничительным мерам масштаба примерно где-то весны этого года.
Они могут принять это решение, но оно не получится реализовать именно по той причине, что у людей нет денег. А Украина, ну то есть я имею в виду в бюджете, тоже нет денег для того, чтобы их поддержать. И вот это вот замкнутый круг, который сейчас произошел, приведет к тому, что такое решение просто-напросто, даже если оно будет принято, не будет реализовано. И, соответственно, тогда уже у нас не будет, распространение болезни уже может выйти просто за все те рамки и те прогнозы, которые у нас на данный момент существуют.
Большое вам спасибо. Это был директор Украинского института социально-экономической трансформации Илья Несходовский. Обсуждали с ним эффективность карантина выходного дня, который появился в Украине с прошлой недели. 11 ноября было принято такое решение украинским правительством. Сегодня Верховная Рада Украины попыталась это решение отменить, но это сделать не удалось, потому что большинство депутатов не поддержали, точнее, вот необходимого минимума не собралось. Можно привести данные Министерства здравоохранения, здравоохранения по состоянию на 17 ноября. В Украине за сутки почти 12 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Тут речь идет о той части Украины, которая без Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, потому что там у Украины нет возможности вести подсчет. За весь период пандемии в Украине заболело коронавирусом более 500 000 человек. Почти 10 тысяч человек умерли. Вот такие официальные данные. Напомню, что уверяют в правительстве Украины, что вот этот самый карантин выходного дня поможет уменьшить количество заболевших и, соответственно, уменьшить нагрузку на систему здравоохранения, потому что уже сталкиваются с проблемой, что количество заболевших такое, что довольно-таки непросто этой самой системе здравоохранения справляться. Спасибо всем нашим слушателям, которые с нами были на протяжении эфира, оставляли свои комментарии, писали вопросы у нас под эфиром. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.